В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Как соотносится выступление президента России на ежегодном заседании клуба «Валдай» и военно-политическая реальность? Данное сообщение материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ну, а в гостях у нас в эфире Юлия Латынина, журналист, писатель, автор YouTube-канала «Латынина ТВ». Юлия, здравствуйте. Ну, давайте начнем с новости этого вечера. Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мобилизации запасников в России.
Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется.
Ну вот, на ваш взгляд, можно ли верить, во-первых, цифрам, которые приводит министр обороны, 300 тысяч поставленных под ружье? Потому что были расчеты разнообразные, которые, в общем, показывают, что замах был явно больше.
Ну, в расчеты, значит, это трудно комментировать, да, 300 тысяч плюс-минус 100 тысяч в ту или другую сторону. Главное совершенно другое, что, судя по тому, что происходит на фронте, в принципе нельзя себе представить, чтобы эта мобилизация кончилась, потому что, насколько я понимаю то, что происходит, происходит бесконечная мясорубка на фронте, в ходе которой мобилизованные принципиально используются. Ну, я даже не знаю, как это сказать. Происходит, если я правильно понимаю, вот то, что мне объясняют люди, которые имеют к этому отношение, то, что мне объясняет Роман Светан, один из лучших, на мой взгляд, военных экспертов, происходит на фронте примерно следующее. Производит чрезвычайно быстрая ротация частей, которая раньше была медленная. И, соответственно, люди, которых призывают, почему они быстро оказываются на фронте? Потому что ровно такая идея есть, и потому что у Суровикина есть мандат на оборонительную войну, и как они выстраивают оборонительную войну. Они знают, что украинцы не наступают, если на линии обороны кто-то есть. Украинцы наступают или тогда, когда линия обороны происходит каскадное обрушение, все убежали, или тогда, когда они всех выкосили в этом месте. И, соответственно, кому-то в голову пришло, что вот можно строить живой примет, и пока украинцы его не выкосят, они наступать не будут. И именно этот живой примет и строится. Он строится как? Ну, есть, допустим, батальон или, допустим, рота. В ней какое-то количество старых, уже обжитых майцов, которых вывели на переформирование, дали им, допустим, скажем, рота 100 человек, там, дали им 90 человек, которые новые не обучены, их выкинули на взводно-опорные пункты впереди ротно-опорных пунктов, там их всех перемололи. Ротно-опорные пункты, бывалые 10 человек, опять отступили на переформирование и сделали это чрезвычайно быстро. Это продолжается в ходе продолжающегося украинского наступления, потому что украинцы потихонечку так себе все равно наступают, это перемалывая. Но, соответственно, они уже не могут обойти линии укрепления, как они это сделали раньше на Харьковском фронте, потому что линии укрепления действительно везде. Но, в принципе, такой способ существования несколько затратный, я бы сказала, с точки зрения человеческих ресурсов. Такой способ устройства обороны, он подразумевает войну на истощение, но только для одной стороны, для российской. Это принципиальная война на истощение. Вот Путину не удалось уничтожить украинский народ, он уничтожает российский народ. И, соответственно, 100, 200, 300, 400, 500 тысяч человек для такой войны мало, потому что чем больше их будет гибнуть, тем больше их будет призываться. То есть невозможно закончить мобилизацию в ситуации, когда война выглядит так. Извините за слишком долгий ответ. Ну, то есть... А это все говорится просто, чтобы люди размякли. Они же все время врут.
Ну да, там, видимо, еще кроме того, сыграет свою роль то, что с 1 ноября осенний призыв обычный, поэтому военкоматам надо будет ими заниматься, этими людьми. Ну а параллельно, значит, или после
да,
будут
извините,
брать...
Извините, Михаил, да... Да, извините, Михаил, это просто важная вещь, которую, конечно, вы мне напомнили, которую я не сказала. Дело в том, что, во-первых, просто российские военкоматы устроены так, что они не могут принимать два вида пушечного мяса одновременно в одну калитку. Они и под первой-то партией сломались. Поэтому слова Шойгу надо перевести так. Мы сейчас временно заканчиваем прием одного вида будущих трупов, потому что мы не можем сразу справиться с переработкой человечины на трупы в двух потоках, поэтому у нас открывается второе окошечко.
Ну да, то есть получается очевидный эффект от мобилизации, которую мы видели, это не усиление вот этой самой армии, а усиление экономик некоторых стран, куда отъехала часть людей, уходивших от мобилизации. По крайней мере, такие прогнозы имеются.
Нет, но армия действительно тоже усиливается. То есть без того, чтобы произошла, если бы не было мобилизации, то сейчас российских частей, видимо, не было бы не только в Херсоне, но, скорее всего, там, в том же самом Запорожье, где фронт был очень оголен. Поэтому своей цели Путин добился. Другое дело, что он добился ее вполне, я не знаю, насколько сознательно, но вот модус операнди такой, и это, на мой взгляд, просто не имеет параллели в истории, потому что, ну, получается, что Европа ведет, Украина ведет войну 21 века, а Россия ведет реально войну, ну, середины 20 века, как минимум. Вот знаете, была такая битва при Исхандулване, она была в конце 19 века, когда зулусы с осягаями победили англичан с ружьями, потому что они бросались на англичан, пока у тех не кончились ружейные заряды. Что произошло дальше, понятно. Вот в данном случае при этом Путин понимает, что ружейных зарядов, точнее зарядов Хаймерсов, их не кончится. Путин просто оттягивает на несколько месяцев, а может быть думает и на большее, неизбежное поражение российских войск, потому что он думает, что он за это время успеет заключить перемирие, успеет победить на фронте газовой войны, которую он ведет, успеет кого-то закошмарить своим ядерным блефом. И вот пока он надеется на эти другие вещи, он тратит российские жизни просто чтобы вот... потому что у него больше ничего не осталось.
Ну, Юля, давайте теперь поговорим по поводу вот этой речи на клубе «Валдай», которая состояла из десятков очень знакомых антизападных фраз, обид, там, «Запад ослеплен неоколониальным дискурсом», воспринимает все исходящее из России как руку Кремля, хочет действовать без правил, ну, плюс угрозы сеющим ветер. Вот вам удалось ли отфильтровать из этого бурного эмоционального местами потока самое важное, где, так сказать, есть какие-то проговорки о стратегии российского правителя?
Вы знаете, я думаю, что самое важное в этой вещи – это эмоциональное состояние Путина, которое она показывает. И это показывает, что, ну, я думаю, во-первых, следующее, видимо... Во-первых, осталась нераскрытая тема сатанизма. А также дронов, которые выпускают зараженных биологически модифицированных комаров. Но ее, правда, раскрыл не Бензи. А главный, конечно, вопрос по... прослушивание этой речи, это что они там в Кремле курят, но после того, как они включили перевозчика кокаина в общественный совет, то, видимо, вопрос этот может быть отвечен. Так вот, самое, конечно, интересное в этой вещи не тот образцовый набор шовинистического бреда, который в ней выдан, а то, что Путин находится в чрезвычайно удрученном состоянии духа и просто перед нами распад личности. Да, видимо, следующая речь будет начинаться со слов «Ну чё, сучары?».
Ну да, ну предрекает он самое опасное десятилетие после Отечественной войны, довольно спокойно говорит о всяких ядерных делах, о войне. Ну вот, например, такой отрывочек.
Они стремятся вот к какому-то ядерному инциденту. Чтобы возложить ответственность на Россию, нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого. Ни политического, ни военного. Значит, нет, это же делают. И это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом.
Ну вот как вы поняли это выступление Путина по ядерной тематике? Он тут берет на себя личную ответственность вот за эти звонки Шойгу, который, по-моему, уже десятку министров обороны рассказал о якобы готовящейся некой провокации Украины, там, о грязной бомбе и так далее. В общем, вот все это вместе, это увеличивает опасность каких-то инцидентов, действительно связанных с ядерным оружием, или, так сказать, ну, вот они играют в такую игру, так сказать, новую карту вынули, так сказать, этой самой бомбы, вынули, поиграли, теперь уберут пока.
Нет, ну вот я думаю, что эти конкретно звонки и эти конкретно спичи ядерную опасность уменьшают, потому что я совершенно не сомневаюсь в том, что Путин способен применить ядерное оружие. И если он будет считать, что у него нет других вариантов, но мы видим, что пока в трате вот этой мясорубки, которую он завел на фронте, у него другие варианты есть. И сейчас, ну, слушайте, ну это выглядело как такой... Как Шойгу звонит всем министрам обороны и говорит, а можно мы тут бросим на Украину бомбу? А ему ответили дружно, нельзя. Ну и они и умылись. Мне особенно очень понравились вот эти ядерные испытания, которых они провели. Вернее, насколько я понимаю, это были не ядерные испытания, это просто запускались всякие ракеты типа «Синевы» и «Ярса». Потому что, во-первых, часть этих ракет запускалась с бомбардировщика Ту-95. Ну, знаете, пугать кого-то ядерной ракетой, запущенной со стратегического бомбардировщика, это все равно, что пугать бомбардой, которая в свое время взяла Константинополь и разрушила его стены. Потому что стратегические бомбардировщики, ну, вот должны где-то находиться в одном месте с царь-пушкой. Потому может ли с них применяться ядерное оружие? Ответ – век спутников нет. Но самое главное другое, что обратите внимание, что Путин еще в 2018 году нам размахивал всякими посейдонами, буревестниками, даже сарматами. И никакой посейдон, никакой буревестник, никакой даже сармат не был запущен, поскольку они еще не существуют в действительности. Но за исключением сармата, который... Опытные образцы существуют, но он еще не поставлен на боевое дежурство и только один раз, если я не ошибаюсь, был испытан.
Ну вот есть хороший вопрос президента США Джо Байдена. Если Путин не собирается применить ядерное оружие, почему он продолжает говорить об этом? Этот подход опасен. Ну, он может все закончить, конечно, уйти с Украины. У вас есть ответ для Байдена на его публично заданный вопрос?
Вы знаете, вот если я, когда последний раз проверяла, я не помню, чтобы американцы предупреждали о применении ядерного оружия перед Хиросимой и Нагасаки. И вообще я не помню, чтобы кто-то предупреждал о применении какого-то оружия, которое должно всех поставить на колени, перед тем, как он его применит. Так что в этом смысле тут или елку съесть, или на елку влезть, или тортик съесть. То есть или вы применяете ядерное оружие, или вы этим грозите. И, как я уже сказала, по мере того, как Путин кричит «волки, волки, волки», а уже он восьмой месяц кричит, как-то все меньше волков верится. И он немножко уже жалко выглядит со своим блефом, потому что главные люди, которым это адресовано, это агрессовано Украине, уже сказали ему 30 раз, ну хочешь, ну применяй, в конце концов, то, что обрушилось на Мариуполь, гораздо хуже тактической ядерной бомбы.
Ну, я бы их так не трактовал, но это ваш взгляд на ситуацию. Ну вот про войну с Украиной Путин говорит, опять же, отвечая на вопросы в этом общении с людьми Валдайского клуба. Ну, говорит там, например, что мы, в отличие от Запада, в чужой двор не лезем. Это как раз в то время, когда армия России 8 месяцев на территории Украины вовсю воюет. Ну, или вот еще одна...
Мы в чужой двор не лезем, извините, что я перебиваю, говорит Путин, устраивая фильтрационные лагеря в Херсоне. Да-да, это вот... Прекрасно характеризует его речь.
Ну, вот, извините, да, я просто
не могла не добавить.
Понимаю. Ну вот о картине мира, да, тоже интересно, что Путин утверждает, как он видит состояние той же Украины, например.
Происходит сращивание даже националистического движения и неофашистского, неонацистского. Поэтому, когда я говорю, в том числе нашим западным так называемым партнерам, вы посмотрите, что делается на улицах Киева, там, других крупных городов, когда со свастикой тысячи людей ходят по улицам с факелом, там, с факелами и так далее. А там на государственном уровне поддерживают. И это, конечно, проблема. Ее замалчивают, но она существует. И от этого никуда не деться.
Ну вот, как вы объясните все-таки такую картину мира, которую выдает, или картину жизни Украины, которую выдает Владимир Путин? Он вот как бы получает эти сообщения в каких-то там, предположим, сводках, верит им и транслирует на публику. Или он открыто занимается такой вот спецпропагандой, назовем это так. Какое ваше впечатление?
Я забыла, как это сказать по-русски, но, по-моему, по-английски есть хорошая поговорка, бытующая среди наркоторговцев. Never get high on your own supply. Никогда не ширяйтесь своим собственным наркотиком, который вы продаете. Мне кажется, что вот это вот Путин сильно нарушает это мудрое суждение. И ну, тут все довольно банально, потому что, как бы, что тут сказать, кроме того, что это классический кейс, который скорее к психиатру, что человек приписывает своему противнику ровно то, что он делает сам, и когда его ручные пропагандисты предлагают топить детей, или как там вот этот самый блогер как раз на встрече в Кремле, всех разрушим, всех убьем. И какие там звуки, знаки у Путина нарисованы? Буква Z, отклеившаяся половинка свастики? Вот если честно, я что-то не видела в последнее время факельных шествий со свастиками по Киеву. Правда, я видела там парад российской техники, и на ней действительно была буковка Z. А может быть, Путин это имел в виду?
Ну, то есть, ваше впечатление, что заказанная пропаганда, она просто воздействует на тех, кто ее заказал, и они начинают жить в этом мире иллюзий. Если они живут в этом мире иллюзий, чем это грозит остальным?
Ну, в этом проблема, разница между сумасшедшим и диктатором, что сумасшедший живет в своем собственном мире сам, и, в общем-то, никому не доставляет проблем, кроме персонала психиатрической клиники. А если сумасшедшим является заведующий психиатрической клиникой, а тем более заведующий страной, то в этом кошмаре вынуждены мы жить все. И, соответственно, довольно большое количество людей, естественно, разделяет этот индуцированный психоз.
Ну вот на фоне этих продолжающихся российских ударов по украинской инфраструктуре ракетных, Путин на этой встрече решил снова заявлять, ну, это не первый раз, что российский и украинский народ единый, ну, потом, что Украина – это искусственное государство, ну, какое из них из государств не искусственное, а потом, ну, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной. Вот такое заявление.
Вопрос не в нас. Мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам. И я недавно, выступая в Кремле, публично еще раз об этом упомянул. Но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоров с Российской Федерацией. Вот те, кто от таких немало, правда, решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне, очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем.
Ну вот, как вы объясните, зачем Владимиру Путину, который, видимо, считает, что у него все хорошо, и, собственно, публично об этом опять же говорил, что никаких проблем нет, ну, ни о чем не жалеем, опять же, было в предыдущий раз. Вот, так упорно намекать, настаивать на том, что нужны мирные переговоры, что это не он виноват, но и что вот заокеанские хозяева, как он представляет себе эту мировую закулису, видимо, должны дать какую-то команду в Киев, чтобы тот изменил свое положение. Что случилось-то?
Ну, слушайте, и Гитлер в 1944 году тоже очень хотел мирные переговоры. А когда у него не получалось договориться, особенно с американцами и англичанами, то он всегда объяснял это происками мирового сионизма, который, собственно, с его точки зрения и развязал Вторую мировую войну, потому что Гитлер всегда утверждал, что он защищался. Правда, он не утверждал, что поляки и немцы один народ. До этого он, надо сказать, не додумался. Но, с другой стороны, согласитесь, тоже выглядит как-то странно, если украинцы и русские один народ, то зачем же Путин уничтожает свой собственный народ, коль скоро он один?
Да,
зачем он чужой народ уничтожает? Нет. Это тоже, на самом деле, как-то по меркам 21 века не очень прилично. Но если следовать его собственной логике и посмотреть на то, что творилось в Буче, посмотреть на эти фильтрационные лагеря, то это уж как-то совсем странно.
Ну, то есть эти сигналы связаны, прежде всего, на ваш взгляд, с тем, в каком положении находится вот эта армия, которая терпит поражение, ну, или, как минимум, не может выиграть на поле боя?
Ну, Путин, хотя он пребывает в астрале, тем не менее, даже в этот астрал доходят какие-то объективные факты. Например, тот факт, что Киев не взят, соответственно, Одесса не взята. Одесса не взята, как правильно я постараюсь говорить. Николаев не взят и так далее, так далее. И шансы завоевать Украину и произвести ее, как выражается Путин, денацификацию равны нулю. А, соответственно, он на самом деле понимает, что ему крышка, и крышка ему не в Украине. А крышка ему среди собственной голодной своры, потому что у него все-таки есть звериное чутье на сохранение своей собственной власти. А его собственная власть явно трещит по швам. А сейчас это покамест выражается только в том, что те чиновники, которые раньше считали, что... Путин – это объективная данность, с которой надо считаться, и даже невозможно думать о том, что случится, когда уйдет Путин. А сейчас, естественно, в Кремле все с мала до велика, включая его ближайших друзей, или думают, как хорошо бы, чтобы старый перечник сдох, или обсуждают это хотя бы с самими собой. А некоторые, как Кадыров или Пригожин, они открыто, в общем-то, заявляют о своих растущих политических амбициях.
Но это Кадыров и Пригожин. Их двое, и они очень специфическую роль играют. И амбиции они, в общем, выражают в отношении отдельных генералов, с которыми они как-то, видимо, о чем-то не могут договориться. Ну, насколько это серьезный фактор-то? Все-таки это локальные какие-то всплески, скажем так, непонимание между разными фракциями, в общем, в одном направлении действующими, партии войны.
Нет, это очень серьезный фактор, потому что мы совсем недавно мы видели Пригожина который отрицал, что он какое-то отношение имеет к Вагнеру, а теперь мы видим Пригожина, который открыто катит бочку на Министерство обороны. И, понимаете, это абсолютно разный уровень политических амбиций. Мы видим человека, который ездит по зонам, говорит там, у меня есть танки, у меня есть артиллерия. Я, кстати, обращу ваше внимание, что совершенно не случайно две наиболее яркие фигуры, ярко заявляющие о своих амбициях, это владельцы частных армий. Это касается и Пригожина, это касается и Кадырова. И еще раз повторяю, естественно, сейчас Пригожин, пока его игра заключается в том, чтобы сожрать Шойгу. Ну уж я уж не говорю о каком-то Лапине, вообще это даже совсем смешно. Но понятно, что такие фигуры в процессе еды укрепляются и растут.
Ну вот в этом общении, которое происходило на клубе «Валдай», Путин возмущался гибелью генерала Сулеймани. Но тут есть интерес, вот то, что называется проекцией, да, когда Путин приписывает Западу какие-то практики, которые сам применяет. В данном случае вот был уничтожен один из тех, кто занимался такими террористическими действиями. На ваш взгляд, что Владимир Путин, вот когда у него всплыла именно эта фигура, он как бы спроецировал все на себя и подумал, что они с ним не может такое случиться, он боится повторить судьбу этого генерала?
Я думаю, что когда он вспоминал Сулеймани, это был просто самый живой момент в этой речи, и он выдал все свои затаенные страхи, конечно. Ну, нельзя сказать, что в данном случае он кому-то приписывал, потому что Сулеймани действительно хлопнули по распоряжению Дональда Трампа, хлопнули за дело. И, конечно, Путин примеряет это на себя.
Ну, война есть война, всякое может случиться. Если вот говорить еще о одном тезисе, который был транслирован и явно восторгов у публики российской не вызвал, об экономическом положении. Оказывается, все трудности преодолены, пик проблем в российской экономике пройден, сказал Путин, я его тут цитирую. Вот, а на самом-то деле, что происходит? Конечно, нет того кризиса, который, казалось, будет из-за санкций, но, с другой стороны, нельзя сказать, что процветание приходит в Россию с каждым днем. Так?
Ну, я бы не преувеличивала экономические трудности, которые стоят перед путинским режимом, по одной очень простой причине – что, во-первых, обратим внимание, что он довольно широко открыл шлюзы, и, соответственно, все люди, которые являются активной частью населения, они просто будут уезжать. И это такая новая манера тоталитарных режимов, новых, которых отличает это от режимов прошлого, потому что вот Советский Союз все это копил в себе, потому что он пытался строить высокотехнологичную экономику. А поскольку Путин хочет строить экономику бронзового века, то, соответственно, люди, которые этой экономике ему, которые этой экономике, чья квалификация превышает уровень квалификации рабочих этой экономики, ему просто не нужны. А второе главное, что я хочу обратить внимание, что на самом деле чем хуже будет российская экономика, тем, как ни странно, прочнее будет режим Путина, потому что, та базовая нищета, которую он строит, она, собственно, и дает тех людей, которые живут на государственные подачки, получают 3,5 копейки, и чтобы как-то самоутвердиться, и чтобы иметь какую-то компенсацию, думают о том, что мы попадем в рай, или, условно говоря, в Европе живут еще хуже. Путин же там сказал, чтобы европейцы требовали повышения зарплаты. Это было, конечно, совершенно замечательно. Так вот, я к тому, что Путин не та структура общества, которую Путин строит в России, она становится, наоборот, более лояльной Путину по мере того, как экономическое положение становится все хуже. Будут люди лечиться дубовой корой, но верить Владимиру Владимировичу, потому что все, кто не верит ему и кто не хотят лечиться дубовый король, просто покинут пределы России.
Ну вот еще несколько слов по поводу как бы союзников режима. Вот было заметно, кто был в зале. Разные представители третьего мира теперь там, так сказать, активно себя проявляли. Ну и двух с половиной, может быть, тоже. Разыгрывал ли Владимир Путин такую антиколониальную карту? Такая каша из Солженицына в смеси с Фиделем Кастро. Как вы считаете?
Ну, я не знаю, при чем здесь Солженицын, но антиколониальная карта, понимаете, чтобы разыгрывать антиколониальную карту, надо быть леваком и коммунистом. Это Советский Союз разыгрывал антиколониальную карту. А как в известном анекдоте, этот суп уже съели. И даже если Путин будет его есть, то выглядеть это будет не очень аппетитно. Ну, хорошо, а, собственно, какую антиколониальную карту он может разыгрывать? Вот Советский Союз, понятно, что делал. Он снабжал эти третьи страны не только оружием, но он снабжил их страшной идеологией. Идеология заключалась в том, что вот сейчас свергнем проклятых колонизаторов и будем строить коммунизм. А вот он какому-нибудь Зимбабве что может предложить? Строить русский мир? Стать русскими? Ну, вот у него, к сожалению, так же, как уголовные дела, которые он стряпает внутри России, являются неконкурентоспособными за рубежом, так и его идеология является не очень конкурентоспособной за рубежом. И, собственно, это одна из причин, по которым в нынешнем глобальном мире от нацизма и фашизма отказались. Потому что болеть вот, в современном мире нацизмом, ну, это немножко как педикулезом болеть, в общем, как бы... Есть болезни другие. Вот развитый мир тоже страдает разными идеологическими болезнями, там борется с глобальным потеплением, сексизмом, еще какой-то фигней. Но вот как-то ни нацизма, ни религиозного фанатизма, это все болезни. Вот, знаете, вот остались своеобразные болезни, которые существуют только в третьем мире. Вот как полиомиелит существует сейчас, по-моему, только в Пакистане и где-то еще что-то вроде в Нигерии, потому что там мулы рассказывают, что если прививать против полиомиелита, то это делают неверно за тем, чтобы вызвать у мусульман бесплодие. Вот есть такие вещи, вроде слоновьи болезни, или вот, опять же, какие-то личинки у тебя заводятся в коже, в животе, в волосах. Вот это болезни третьего мира. И вот этой болезнью третьего мира болеет Путин и заразил ей всю Россию.
Ну, он-то защищает многополярный мир. Вот. Не знаю, существует ли этот многополярный мир. Скорее, все-таки он двуполярный. Вот ощущение такое, что Путин как-то разочарован партнерством с Китаем. Сказал, что и председатель Си Цзиньпина не предупреждал о спецоперации. И вот мне показалось, что там несколько было таких пробросов, что очень хочется сближения с Индией. Ну, не знаю, так ли это или нет. А у вас какое впечатление? Вот. А российско-китайских и вообще российско-азиатских связях после 20-го съезда Компартии Китая?
Но хочется-то ему хочется. Ему хочется сближения не только с Индией. Я думаю, что ему хочется сейчас сближения и с Америкой, и с многими другими. Съезд-то он съезд, да кто же ему даст? С какой стати демократическая Индия будет сближаться с человеком, который абсолютно приговорен в историческом смысле, и который, собственно, ничего не может дать Индии, кроме некоторого количества сырья. Но, в общем, как мы знаем, зависеть от Путина в поставках сырья, как знает эта Европа, несколько опасно. Даже вот лучше брать в другом месте, а то иначе чего-то такое выйдет. А что касается Китая, то я понимаю, почему Путин разочарован, потому что, в отличие от мелкого бандита Путина, мелкого урки Путина, Си Цзиньпин является действительно крупной исторической фигурой. На мой взгляд, абсолютно демонической исторической фигурой. Мы еще посмотрим, во сколько он обойдется Китаю. Мы еще посмотрим, во сколько он обойдется всему миру. А он, конечно, обойдется гораздо дороже Путина. И у меня вообще есть теория, что одна из причин, по которой Запад, и особенно Соединенные Штаты, решили расправиться с Путиным до конца. Я думаю, что они решили расправиться с Путиным до конца. А это чтобы показать более серьезным потенциальным военным преступникам, я имею в виду Реджепа Тайипа Эрдогана и особенно Си Цзиньпина, что, как бы сказать, попытки пересмотреть современный мир, где некоторые вопросы не решаются силой, эти попытки не окупаются. Потому что если, конечно, Си Цзиньпин решит для того, чтобы отвлечь внимание китайского народа от каких-то экономических сложностей, взять силой Тайвань, то это будет гораздо более сложная проблема, чем Путин в Украине для всего мира и особенно для Соединенных Штатов. Так что я сильно подозреваю, что, помните, вот, кажется, это у... Помните известную историю про мальчика для битья, которую рассказал Марк Твен о том, что когда английского принца надо было выпороть, то пароли не английского, не наследного принца, а пароли специального мальчика для битья, который имелся при дворе. Так вот, сейчас Путин выступает в роли такого мальчика для битья для Си Цзиньпина, а Си Цзиньпин, в свою очередь, после того, как Путин начал воевать в Украине, оказался в абсолютно выигрышной позиции, которую можно описать как win-win. Потому что если бы Путин преуспел в Украине, то, соответственно, это бы развязало руки Си Цзиньпину для Тайваня. А поскольку Путин не преуспел в Украине, то Си Цзиньпин может продать американцам Путина, что он и делает, и, соответственно, за это получить некоторые послабления. И как бы так, вот мы вместе с Америкой на стороне добра против этого сумасшедшего диктатора. Так что вот поскольку китайцы гораздо лучше умеют играть в стратегическую игру, чем Путин, который, ну, реально живет в альтернативной реальности, какая уж тут стратегия, то вот такая нехорошая история произошла. Путин-то думал, что Китай возьмет его в качестве, ну, если не стратегического младшего партнера, то сырьевого придатка, а оказалось, что Путин был для Китая разменной монетой. Что сообразил бы абсолютно любой человек, который взглянул бы на ситуацию объективно. Но если бы Путин умел глядеть на ситуацию объективно, то, наверное, он не начал бы войну с Украиной.
На что значит вот ваша фраза «расправиться до конца»? Это что? Что это такое? Да, до какого конца? До освобождения территории Украины от российских сил или что-то еще?
Я надеюсь, что американцы считают, что украинцы смогут сами полностью освободить свою территорию с тем оружием, которое они им поставляют. Другое дело, что, судя по всему, они не хотят это делать очень быстро, и это очень дорого стоит Украине. И американцы предпочитают рубить кошки хвост по частям, предполагая, что, ну вот, в такой ситуации Путин, скорее всего, не применит ядерное оружие. Я себе их стратегию представляю так. Мне она кажется несколько перестраховочной и несколько людоедской по отношению к Украине. И, возможно, несколько недооценивающей степень, с которой Путин внутри России может держаться за власть и степень вообще параноидальности режима. Но в любом случае я не сомневаюсь, и это, к сожалению, здесь мы будем гадать на кофейной гуще. Потому что поскольку ясно, что с Путиным не произойдет то же самое, что с Гитлером, то есть американские танки и украинские танки не въедут на Красную площадь, это абсолютно исключено. Поэтому, когда там губернаторы в Белгороде строят какие-то танковые надолбы, то это очень смешно, потому что это вот как раз в стиле новой российской паранойи и в стиле пиара, типа, что мы тут сделали, мы тут защитили матушку Россию от украинского вторжения. Так вот, во-первых, не будет украинского вторжения на территорию Белгорода танкового. Во-первых, потому что не будет, а во-вторых, это потому что, мы как знаем, у Украины нету танков. Не дают ей американцы танков, что, кстати, тоже плохо. Так вот, поэтому, конечно, я боюсь, что мы не знаем, каков будет эндшпиль. То есть будет этот эндшпиль будет он заключаться в том, что Украина победит и Путин падет, или она будет просто заключаться в том, что Украина победит, а режим закапсулируется, ну, просто вот превратится в такой черный ящик и черную дыру, из которой уже ничего не будет вырываться. Но в любом случае и тот, и другой исход с точки зрения внешней политики будет наглядной демонстрацией для Китая и для Турции, что таким путем следовать нельзя.
Ну, а если говорить о конкретной ситуации, ну вот, например, британские эксперты, они посмотрели, что происходит на фронте. Давайте короткий анализ посмотрим.
Министерство обороны Великобритании опубликовало выдержки из отчета разведки о ситуации в Украине. В нем сказано, что за последние 6 недель российские сухопутные войска на большинстве участков линии фронта явно переходят к долгосрочной оборонительной позиции. В сводке отмечается, что, вероятно, это связано с более реалистичной оценкой руководством военной ситуации. Сильно недоукомплектованные, плохо обученные силы в Украине в настоящее время способны только к оборонительным операциям. Британские эксперты уверены, что даже если Россия сможет укрепить долгосрочные оборонительные рубежи, ее оперативная схема по-прежнему будет уязвима. Интересно, что российские источники сообщают о строительстве оборонительных позиций не только в аннексированной Луганской, но и в Курской и Белгородской областях. Минобороны Британии сообщает, чтобы вернуть инициативу, России необходимо создать высококачественные мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции. По данным британской разведки, Россия, вероятно, из-за крайне низкого уровня комплектования усилила часть своих подразделений к западу от Днепра мобилизованными. В сентябре 2022 года российские офицеры жаловались, что некоторые роты вместо сотни человек состоят из 6-8 солдат. В начале октября Министерство обороны России назначило командующим вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина. 19 октября он назвал обстановку на фронте напряженной и упомянул о непростых решениях, которые предстоит принять. Эксперты подозревают, что Суровикин примет на себя ответственность за отступление армии на те позиции, которые будет легче оборонять. Это позволит избежать имиджевых потерь президента и политического руководства РФ в глазах россиян.
Ну, я вот не уверен, что какие-то отступательные действия планируются, но, тем не менее, придут под вот этой оборонительной тактикой. Мы видим достаточно регулярные ракетные удары и удары дронами по объектам инфраструктуры Украины. Вот есть ли какой-то план, как вы видите, ответных действий у Запада, у Украины вот на эту тактику, так сказать, закрепления России на занятых ею территориях и разрушительных действий в преддверии зимы?
Ну, вот это, собственно, с чего я начинала наш диалог, что у Суровикина есть мандат на переход к оборонительной войне. А о том, как строится эта оборонительная война, я, собственно, и описывала, что именно в оборонительной войне можно использовать мобилизованных лучше, чем их просто их невозможно использовать в наступлении, но их можно посадить в окопы, дать им в руки автомат. Кстати говоря, особенно их можно хорошо использовать в городских боях. И опять же, я здесь сошлюсь на Романа Светана, который предсказывает, что мобилизованные будут переодеты, собственно, они уже их уже переодевают в Херсоне в гражданскую, говорят, что это представители теробороны, и, скорее всего, Суровикин будет из Херсона пытаться устраивать второй Мариуполь, в том смысле, что вот из вывезенного города будут бегать эти псевдо-представители теробороны и пытаться стрелять в силы специальных операций, а в это время город будут гвоздить, и, естественно, обе стороны будут обвинять в этом друг друга. Причем понятно, что в такой ситуации, да, спокойно можно будет сносить России весь город с лица земли, со словами «это делают украинцы». Так вот, да, о том, как именно происходит использование мобилизованных, это вот бесконечное перемалывание и докомплектация рот и батальонов именно за тем, чтобы послать их на передовую и там их перемалывали хаймерсы. Я, собственно, только что и объясняла, в чем, собственно, суть этого суть. Плюс вот этот вот фронт, который Путин применяет в качестве того, что можно назвать вот stop gap measure, то есть вот заткнуть, пока не договорится в другом месте. Соответственно, Путин пытается открыть военные действия на каких-то других фронтах. Прежде всего, это, правильно вы упомянули, разрушение инфраструктуры. Второй фронт тоже очень комичный, газовый, потому что он пытается заморозить Европу и всерьез думает, что у него это получится. Но чтобы понимать, что это у него не получится, я, во-первых, напоминаю, что цены на газ в результате действий Путина сейчас упали. Некоторые, в некоторых моментах цены на газ имели даже, там были чуть ли не отрицательные значения, потому что там были проблемы, связанные с фьючерсами. Столько навезли газа, что оказалось, что люди покупали фьючерсы по большой цене, а теперь, соответственно, газ стоит гораздо дешевле. И вообще Михаил Крутихин, которого я очень уважаю, который один из лучших нефтегазовых аналитиков наших, он приводит еще более вопиющий пример. А когда в прошлом году Путин тоже вел газовую войну против Европы, тогда «Газпром» тоже сокращал поставки газа, чтобы вынудить Европу отказаться от зеленой энергетики, которая, как казалось Путину, это вот тоже такое какое-то сатанинская вещь, которая бьет непосредственно затеянность за тем, чтобы умолить величие России. Я, кстати, сразу хочу сказать, что я считаю зеленую энергетику абсолютной глупостью, но единственным плюсом, грандиозным плюсом зеленой энергетики, я как раз считаю то, что она позволит уменьшить влиятельность петрократии. Потому что петрократия – это очень страшное государственное образование, и, возможно, ради их ликвидации действительно следует помучиться даже вот с этой глупостью под названием «зеленая энергетика». Так вот, Путин-то в прошлом году не преуспел, в этом году он не преуспеет тоже. Но вот из таких вот, из ядерного блефа, из ракетного шантажа, из газовой войны, из какого-то бесконечного пиара на тему того, что вот мы сейчас выиграем и боремся против сатанизма, вот он и пытается построить этот карточный домик, который, тем не менее, рухнет.
А увидим ли мы вот этот реальный обратный эффект ракетных ударов того же Путина по Украине, например, увеличение поставок оборонных, так сказать, из Европы, из Америки оружия Украине? Вообще это началось или все продолжается в том же медленном темпе?
Ну, во-первых, я об этом ровно через 15 минут, через час с небольшим собираюсь спрашивать на своем канале Михаила Подоляка. Я думаю, что он ответит гораздо лучше меня. Но, насколько я понимаю, происходят две вещи. Во-первых, американцы собираются, возможно, передавать Украине Хоуки. Это предыдущее, это то, что было перед патриотами. Хоуков в Европе, соответственно, 40 тысяч их, по-моему, в мире всего 40 тысяч, да, их собирались, в принципе, их собирались списывать. И мы видим, что вообще американцы в этой войне действуют так, что то предыдущее поколение американского оружия, которое устарело где-то в 90-х годах, и которое было призвано бороться с советской техникой, которая существовала в 80-х, 90-х годах, оно оказывается очень хорошим для борьбы с нынешним путинским вооружением, которое не отличается от этой советской техники 90-х годов. В частности, «Хармы» – это тоже очень старые ракеты. Сейчас «Хармы» летают по всей Украине. Сейчас, опять же, насколько... Опять я сошлюсь на лучше на Романа Светана. Он говорит, что сейчас «Хармы» уже не только радары выбивают из средства ПВО, а в принципе уже поражают любые источники электромагнитного излучения. И напоминаю, что «Хармы» – это очень старая ракета, это бабушка. Предназначена эта бабушка для поражения дедушки, для комплекса поражения комплекса С-300. И, как мы видим, она прекрасно эту задачу выполняет. Вот бабушка дедушку угрохивает насмерть. Абсолютно то же самое с «Хоуками». Это тоже старая штуковина, но если ее расконсервировать и поставить, то вместо того, чтобы списать, потому что ни под что другое самим американцам она не нужна, то проблемы, видимо, не знаю, как калибров, но, по крайней мере, значительной части, соответственно, тех ракет, которые бросает Путин, будут решены. Точно так же, если израильтяне поставят свою систему раннего обнаружения Кешет, насколько я понимаю, об этом ведутся переговоры, то это тоже сильно будет способствовать, хотя понятно, что Кештов в силу того, что Израиль не очень большое государство, у него не такой периметр территории, как у Украины, соответственно, Кешетов, которые тоже списаны, вернее, не списаны, а которые тоже сидели в запасниках, потому что у Израиля уже имеется более совершенная система. Соответственно, Кешетов, конечно, не хватит, в отличие от Хоуков, но тоже этому сильно поспособствует.
Ну, то есть, ответ в общем есть. Юль, у нас просто во времени совсем зависли.
Да, тут же есть еще, да, это очень короткий вопрос. Тут же вопрос еще, сколько у Путина ракеты? У него их, похоже, не очень много. А шахедов, они тоже не так хороши, как могло показаться в первый момент, тем более, что это очень глупая машина. А самое главное еще другое, что все-таки энергосистема Украины, не забудем, строилась в советское время с расчетом на ядерный удар. А вот тут Советский Союз строил действительно хорошо и на совесть. И мы видим, что несмотря на чудовищные повреждения ей нанесенными, эта система пока функционирует гораздо лучше, чем, скажем, в таких же условиях, в таких же ударах функционировала система Франции или Англии.
Ну что ж, теперь я должен дать опрос. Все-таки есть ли ядерная опасность, чувствуют ли ее россияне?
Не, я думаю, что это не будет, потому что для стран это невыгодно делать. Потому что если будут страны это делать, то все пострадают, и те. И просто, будет у людей, не будет будущего.
Ну, я думаю, что опасность небольшая, но все-таки есть, конечно.
Я считаю, что нет.
Ну, если нападение будет, значит, должны ответить. Потому что ничего не сделаешь.
50/50. Типа, или есть, или нет.
Она всегда есть и будет.
Думаю, что нет. Потому что я думаю, что все в мире понимают, что после этого никто не выживет. Поэтому как бы там ни было, какая бы там ситуация ни сложилась, но каждый понимает, что жить-то хочется, а после этого не будет ничего.
Если кто-то против нас первый применит оружие, мы должны ответить так же.
Я думаю, нет. На это никто не пойдет.
Юлия, на ваш взгляд, удалось вернуть россиян Владимиру Путину в психологическое состояние такой холодной войны где-то на пике?
Очень сложно сказать, потому что я не доверяю данным социологических опросов, а других я, соответственно, просто не вижу. Единственное, что я могу сказать, что любой человек, прослушавший валдайскую речь Путина, понимает, что опасность применения какого угодно оружия есть, включая ядерного. Если бы у Путина были дроны с биологически зараженными муравьями, он бы их, возможно, применил. А другой вопрос, потому что этот человек живет в альтернативной реальности. А когда диктатор живет в альтернативной реальности, это всегда очень опасно. А другой вопрос, что его реальность может быть настолько альтернативной, что он может не понимать, что он проигрывает войну. По крайней мере, пока он еще не понимает и явно на что-то другое надеется. А поэтому нынешние угрозы Путина я расцениваю как блеф. А что будет к весне, мне сказать затруднительно.
Да, очень не хотелось бы, чтобы было весеннее обострение. Вот на данный момент я благодарю Юлию Латынину, писателя, журналиста, автора канала, телеканала Латынина ТВ. Всего вам доброго, до свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американский вопрос.